Мы сейчас, значит, начался уже месяц Адар, такой особый месяц. То есть особый месяц – это месяц, в котором сказано, что «Миша нихнас одар марбим басимха», когда наступает Адар, то увеличивает радость. Я хочу сегодня коснуться немножко этого и также немножко понять, то есть, можно сказать, приоткрыть что-то из событий Пурима. Мы все хорошо знаем, что этот месяц Адар обратился и без этого стал для нас месяцем радости. Он обратился из месяца, который должен быть окончательным решением еврейского вопроса. То есть то, что замыслил реально Аман, то никто до него и не после него даже не замышлял. Даже проклятые на гитлеровцы, нацисты, у них не было никакой программы всех евреев убить в один день. А вот у Амана была такая возможность, вроде бы, он имел власть над всем миром. И то, что я хотел, действительно, раз и навсегда решить еврейский вопрос в один день. Более того, ему не просто было злостное желание Амана, то, что было злостным, был его личный выбор, в этом мы не сомневаемся. Но сам он по своему выбору не может ничего сделать евреям. В каждом поколении хотят нас уничтожить, свыше это дело не дает. Там была ситуация, когда вроде ему свыше из-за грехов нашего народа дали эту возможность. Скажем, был уже вынесен приговор, который было очень непросто отменить. То есть реально для нас всех месяц Адар превратился из месяца зарядку произнести, уничтожение нашего народа, месяц великой радости. И я хочу коснуться сегодня одного очень странного обычая. Есть обычай, приводится в Рамо, в Шульхан Арухе, что в Пурим люди одевают карнавальные костюмы, одевают маски. То есть, скажем так, они представляют себя не тем, кто они есть, скажем так. Ну, есть много разных видов веселья. Нет необходимости для этого переодеваться, нет, переодевать маски. Можно веселиться без этого. Я хочу коснуться одной темы. В чем смысл этих вот масок? В чем смысл? Помню еще одну тему, о которой мы как-то подробно говорили, о том, как наш торгум, один из торгумим толкований Мегилат Эстер, защищает много страниц, буквально много страниц, о том, как вообще попал Ахашверош в город Шушан, как он хотел усесться на трон царя Соломона, его не получилось, он захотел сделать себе подобие этого трона, и как это стало возможно только Шушан построить, оттуда же сделал перенести, поэтому он уселся в Шушан. Ну, казалось бы, эта вещь, для чего она так нам важна, чтобы Таргум так все подробно объяснял. Я очень сократил этот рассказ. очень сократил его. То, что я помню из Торы, есть там одно место, когда человек облачился в маске. Это когда Яков одел одежду Исава. Одел одежду Исава. Чтобы получить благословение Якова, благословение Ицхака. Надо разобраться, еще не лучше во всем разберемся, но хотя бы просто поставим некоторые вопросы. Если немножко вдумаемся, то первый, кто очень хорошо замаскировался и спрятал свое истинное обличие, пристал, так сказать, в ложном обличии, это был змей. Он пошел соблазнить Адама и Хаву. И давайте просто видим, что поймем, всегда, всегда соблазнитель предстает перед соблазняемым как ближайший друг, что ищет ему только добра, только помочь ему. Например, сегодня интернет предлагает человеку столько радости, столько удовольствий, так легче жить, и в банк не надо ходить, и то. Но в итоге... Где он оказывается, мы немножко представляем себе. Это, так сказать, это вещь не новая. Это корень этого, он находится в самом деянии первого искусителя, это змея. Пристал перед Хавой как друг, как он хочет ее добра, как он тщательно дерево познает добра и злаки, там тщательные плоды. Ну, так что сказать, Всевышний запретил? Ну, надо, там можно еще хорошего много чего получить. И немножко вдуматься в эти вещи, то когда мы достоимся окончательного освобождения, только раскрытия истины, то мы поставлены, как говорят по-русски, точки над «и». Кто друг, кто враг, где добро, а где зло. То, что в этом мире напуталось, искривилось, и истина, и всегда зло маскирует себя в добро, значит, просто не может соблазнять. Есть известный друж, слышал друж от Рабицка Зильбера от имени Бааль Шем Това. Есть гмара Масехет Шаббес, там говорится, почему резник, когда зарезает скотину, по какой статье идет, если делает это в шаббат? Какую млаху? Он нарушает, когда заряжает скотину. Один говорит, что это он как бы лишает животной жизни, но цельный шама. Это одна из блохот, шухет. А другой говорит, что это он, кроме того, он еще цове, красит. Красит там, шухет, резник заинтересован, чтобы место, где бета-шхита, там, где режут скотину, выглядело красным, это выглядело красным свежим мясом. Кроме того, в этом заинтересован, то поэтому это... И тут есть млехет цове. Рабица Зильбер как-то мне рассказал друж Бааль Шем Това на этот счет. Есть, так сказать, великий шохет. Великий шохет – это Малах ха-Мавет, ангел смерти. Ангел смерти, мы этому говорим на Пейсах. в Хат-Гадия придет Всевышний и зарежет ангела смерти. Это конец Агады. Ваде Гадуш Борху, Шахида Малхамавис. И так Баршем-Тов аллегорически объясняет это место. Он говорит, почему? За что полагается ангелу смерти уничтожение в конце веков? Почему? Он, в принципе, был создан для того, чтобы людей... Он был создан как... Для исправления мира. Он не был, так сказать, создан. Он имеет тот же источник, как и все творение. Он создан Всевышним. Он говорит так. Один объясняет, потому что он был цавуа. Что такое цавуа? Это лицемер. Он прикидывал, то есть он прикидывался, как известно сказано, что мудрецы, что есть у дурного начала ангела смерти и сатаны есть, это все некая единая сила в трех обличьях. То есть сказано нам так, сначала дурное начало соблазняет, потом поднимается на высший суд и обвиняет. Это правление как сатана. А когда принимается приговор свыше, то она его исполняет, это Малах ха-Мавет. Так вот, за что полагается ему самому дурному началу такое вот уничтожение, что оно было лицемерным. Она соблазняла нас лживо, говорила зло, добро и так далее. То есть, потому что мы говорим сейчас, что первый искуситель, он был обращен в маску доброжелателя. И такую маску, что даже Хава, если у нее Хава была Бина и Тейра, как и всех женщин, дополнительное понимание, знание, понимание, и думаю, что Хава первой женщиной, она была в максимальном совершенстве. Она тоже не раскусила. Вот такая хорошая маска, что...
Создан, чтобы
соблазнять
и...
Да, но это вопрос, это не сейчас. Вопрос, за что полагается смерть, это большая тема. Где был его выбор в этом? Там был его выбор. Это Всевышний дал этот выбор, это глубокая еще тема, надо разобраться, кто-то хочет это понять. Есть такая книга «Дат внот», вторая часть, по-русски это не издано. Это тоже книга Рамхаля, она параллельно «Дат внот», но там она эту вещь объясняет, что... Всевышний дал возможность злу против него взбунтоваться и существовать. И невозможно бунт против Творца, это причина полностью немедленного уничтожения. Всевышний изначально создал мир так, чтобы у зла была возможность взбунтоваться, и дал ему существование, чтобы нас соблазнял. Но его воля была дурной, это была его воля на зло, а не желание исполнить волю Творца. И поэтому полагается смерть. По другому началу полагается уничтожение. Он не был, так сказать, истинным доброжелателем. Я сейчас вам помогу удостоиться мира грядущего тем, что я вас испытаю, а вы, так сказать, сегодня выдержите. Он желал уничтожения. О, идемте дальше. Так вот, есть... Думаю, если бы наш мир, то весь наш мир – это система масок. Люди играют всевозможные игры, представляют себя не тем, кто не есть. Ты думаешь, что ты можешь что-то заработать на этих играх. То есть весь мир – это сплошная маска. Даже более того, к вещи гораздо более глубокую. Давайте поднимемся немножко выше, чем наш мир. Даже правление Творца в этом мире, это тоже, в каком-то смысле, это есть маска. Что это означает? Я объясню. Есть величайшее желание Творца творить нам добро, но так как для того, чтобы творить нам добро, требуется, чтобы мы заслужили, Всевышний облачился как бы как судья, Он в этом мире правит по суду, а не по добру. Но это обращение как судья, оно скрывает истинную глубочайшую волю Творца принести нам добро. И более того, вот пишет Рамхал, что если у нас мир правит миром двумя мерами, одна это анагата мишпат, правление по суду, а другая мера, более внутренняя, более глубокая, совершенно скрытая, называется анагата ихуд, то есть буквально мера – это правление, которое приводит весь мир к его истинному завершению, истинному исправлению. И об этой мере сказали наши мудрецы, Раби Акива, в частности, «Кольдам вав драхмон ретав, отав все сделал Всевышний, это к добру или просто хорошо». Имеется в виду, что все, что в мире происходит, оно ведет мир к истинному избавлению. Вот это вот одна мера правления Творца называется «Нагата Ихуд». Она облачается внешне, облачается в меру правосудия, в меру правосудия. Вернемся, так сказать, к нашей теме. На Пурим. События перед Пурим еще. Выжелал Ахашверош усесться на троне царя Соломона. В чем смысл этого? Просто, так сказать, роскошный трон. Это вещи более глубокие. Надо понять, что великие преступники, грешники, это не просто так. В них как бы облачили силы зла. А силы зла, они имеют высокую духовную источник. Напишет Рабисой Салантеру, Герет Мусар, что есть два корня, есть два вида дурного начала. Один – это духовный, это духовная скверна. А другая – материальная, хочется покушать, хочется еще какое-то вожделение. Две разные совершенно вещи. И по большому счету, это, они, конечно, связаны с другом как-то. Это еще называется, это агро, особая тема. Так вот, было у царя Шломо, было великое достоинство, в силу того, что он величайшей мудростью удостоился, и то, что действительно был великим праведником. Сказано о Шломе удивительные слова. «Вьешев Шломо Алькисе Ашем, и воссел Всевышний на трон Творца». Что такое? Это слова Танаха, это не мои слова. И наши мудрецы объясняют, что Шломо царствовал так над низшими, так и над высшими. То есть трон всегда означает правление. Не просто удобное роскошное кресло. Всевышнего нет кресел, чтобы было понятно. Есть кисе-кавод, это образы управления. Всегда кисе, трон, означает в Торе правление. Есть еще немножко детали в этом. И вот Шломо Амелех удостоился своим величием и своей богобоязненностью, праведностью, как бы его царство распространялось не только на мир земной, он правил также и высшими мирами. Именно в силу его близости и связи с Творцом. Есть такое выражение, не просто выражение, очень серьезное, глубокое. «Эбед мелех мелех» – «раб царя царь». Вот, то есть Шлома перед Всевышним был рабом. И потому что был рабом, то он получил силу царя. Поэтому это говорится, что Ишев Шлома Алькисе Ашем. То есть в этом мире известно, мы это сейчас мало понимаем, мы знаем, что это было принято у народов мира, очень принято, в разные периоды, в разных местах, обожествлять своих правителей. Это был сам фараон, это были римские императоры, то есть это выглядит нам сегодня, так сказать, просто как глупостью, как она выглядит. Но это не просто такая глупость. То есть древние народы видели в своих правителях силу правления этим миром. А сила правления она миром имеет божественный источник. Это не... Поэтому их царь, он как бы, он, фараон и римский император, он был источником этого божественного управления, поэтому причина его обожествить. И они на самом деле, это мышление, конечно, ошиблись, но же цари в этом мире раскрывают божественное управление, даже величайшие преступники, я имею в виду, это правда. И такие понятие, что как бы царство Всевышнего облачается в правление преступников. То есть есть такое понятие «Лев Сарим Бияд Ашем» – сердца правителей в руках Всевышнего. Но реально мировые правители в этом мире осуществляют правление Творца. Но так как они преступники, то они представляют, так сказать, его меру наказания, подавления, а не что-то другое. Так вот, со стороны к душа, святости, у нас есть Шлома Мелех, который воцарился на троне Творца, то есть из него раскрывалось правление миром самым лучшим образом, в нем было великое, величайшее благо для всех, и так далее. Когда сейчас воцарился над всем миром Ахашверош, то он, безусловно, захотел вот та духовная сила, которая, духовная сила скверна, которая была с ним, он должен был воссесть, как Шлома Мелех, Алькисе Ашем. Он же править также высшими тоже. То есть его желание усесться на трон царя Соломона не было просто такой гордыней и глупостью. Не было просто так. Но что произошло? Очень просто. На трон царя Соломона он не смог сесть. Он сделал просто суррогат. Суррогат. Как будто бы он правит всем. Это была маска. Ахашверош оделся в маску, что он правит всем. Давайте просто заметим одну вещь. Это говорится в Гемаре, в Аризаль, конечно. Сказано, что там, где сказано в Могиле Амелех, не упоминается Ахашверош, имеется в виду Всевышний. Когда Эстер Амалка во время второй трапезы, второго пира с Аманом Ахашверошем сказала Ахашверошу: «Иш цар ваев», человек преследователь и ненавистник, и хотел бы говорить на Амана, она говорила со Всевышним. Yes, Ахашверош. Давайте просто увидим эту вещь. Если мы посмотрим на Мегилат Эстер, так сказать, в целом, что мы видим? Сказано, что мы дадим следующую вещь, что Ахашверош, он казнил свою первую царицу по совету своего советника, а потом казнил своего советника по совету своей царицы. То есть его поведение, оно полно противоречий. Полно противоречий. Есть один секрет. А не он правит, есть Всевышний правит. То есть, короче говоря, когда мы говорим немножко о событиях Пурима, то, знаете, период этот Пурим, это был период тяжелейшего сокрытия лика Творца. Когда евреи были отданы под власть тиранов и деспотов, хотели их уничтожить в один день. И что раскрылось? Нет никого и ничего, что можно сделать в этом мире, и столько воля Творца. То есть, как бы, было, с этого мира была снята маска сокрытия лика Творца. Сокрытие лика Творца. Скажем так, во-первых, правильно, не то, что вдруг Ахашверош стал хорошим. Нигде не упоминается, что Ахашверош сделал чего. То, что он захотел предать евреев смерти и так далее. Нет такого. Просто «Лев сарим баяд Ашем» – «Сердце царей в руках Всевышнего». Мы одеваем, тот одевает. Это не обязательно. На Пурим маски и тому подобное. Это все нам напоминается, что все, что видим вокруг, это маска. Надо понять, что за маской кроется. Есть маска доброжелателей вроде Нахаша. Всевозможная система так называемых добреньких дядь, которые вроде хотят тебе добра, а сами хотят съесть с потрохами. А с другой стороны, исправление Творца, которое обращается часто в боль и так далее, смысл это только добро. И эти две маски надо увидеть и снять их. Снять их. Есть такое важное замечание. В чем смысл слова «Мегилат Эстер»? У нас есть вроде бы «Хамеш Мегилот», «Пять Мегилот». Однако в Масехет Бава Батра, там, где упоминается, перечисляются книги Святого Писания, там именно там Рут не называется Мегилой, и Эйха не называется Мегилой, и так далее, а только книга Эстер называется «Мегилат Эстер». Так написано в Греба Батра. И поэтому можно сказать, это очень четкая вещь, что такое Мегилат Эстер. Мегила от корень это гимел ламец, слово от корень называется гилуй, раскрытие. Мегилат Эстер, Эстер это слово сокрытие. Эстер слово сокрытие. Как сказано в Сагат Хулин, что Эстер мина тойра минаин, где есть намек на Эстер в нашей книге Торы. Это в конце Хумаш Дворим сказано, Всевышний сказал, «Оно их и гастер, астер от панай боя могу». Сказал, что я сокрою двойное сокрытие, там, если тут внимательно прочесть это место, себя в этом мире. То есть Эстер – это именно сокрытие. Так вот, великие дни Пурима – это дни, когда Мегилат Эстер – это раскрытие сокрытия. Это пишет Агро, что Мегилат Эстер – это слово «гилуй эстер». Знаете, просто нам надо просто понять величие этого, этих событий Пурима, дней Пурима. Мы живем в этом мире с постоянными масками. То есть мы не видим в этом мире скрыта истина. Скрыто, кто доброжелатель, кто нет. Нам надо тщательно хорошо поработать над этим, понять эти вещи в глубине. Вещи, которые на самом почти вообще нам недоступны. Вот событие Пурима для нас это была приоткрытая завеса. Была приоткрытая завеса. И мы увидели что-то, что без этого мы не видели. Мы видели, что прежде Всевышний это к добру. Известно, что кто-то анализирует, есть такая очень важная алаха, что необходимо выслушать чтение Мегилат Эстер от начала до конца, не пропустив ни одного слова, ни одной буквы. Почему? Что это такое? Потому что все события Мегилат Эстер, они связаны. То, что казалось вначале маловажным, в итоге выяснилось, что оно было причиной спасения в конце. Приведу просто еще одну маленькую деталь о маске дурного начала. Известно, что приведено, что великим грехом евреев, который был одной из причин вынесения приговора свыше, было то, что они отведали и получили удовольствие от пиршества Ахашвероша. В чем смысл пиршества Ахашвероша? В чем смысл вообще этого пиршества? Ахашверош хотел предстать перед всеми как великий добродетель, он всем несет добро. Сейчас эти евреям, конечно. Он несет все, все добро. И без того, это было не так. Было не так. И это распознал только Мордехай. Распознал это. Поэтому он запретил. Кто-то послушался его, что не дай Бог, где пошли на пиршество. Я напомню, я там не раз говорил об этом. Слышу как-то от Рапинкуса очень такое, очень важную вещь. Сказал об этом так. Когда приходит дурной начало парня, когда сидит еще Тору в Ешиве. Что нам нашептывает дурное начало этому парню? Нашептывает она ему так. Ты хочешь учиться? Это не у меня. Это не у меня. Хочешь молиться? Это не у меня. А ты хочешь получить удовольствие от жизни? Нашептывает дурное начало. Это только у меня. Это только у меня. В этот момент, когда Шишин Пинкус буквально издал рык льва и закричал, что это самая большая ложь дурного начала. Нет ничего равноценного, как удовольствие от изучения Торы. Нет узла ничего равноценного этому. Нет узла ничего равноценного хорошей молитве. Подобрается еще одна вещь. Наш народ, у него есть одно величайшее достоинство. Евреи – веселый народ. Веселый народ. И для меня когда-то было просто открытием увидеть еврейскую радость на еврейской свадьбе, увидеть радостных ребят, которые учатся в Ешиве. Наш народ несет в себе радость. Радость. Это радость совершенно из другого источника, чем пиршество Ахашвероша. Это радость внутренняя, радость, которую видит, человек освещает, поднимает. И она истинная радость. Истинная радость, а не просто зрелище и тому подобное. Это великая сила нашего народа, это радость. Это радость, источник, это близок к Творцу. И эта радость сейчас все раскрывается, когда человек ощущает и видит, как в этом мире раскрывается свет Творца. И поэтому у нас есть такие великие дни. Там все дни месяца Адар, дальше называются днями радости. Эти дни, когда наш народ удостоился открытия, хотя бы частичного открытия того, что будет после окончательного избавления, видеть, где маски, а где истинная вещь, где истинная радость, а где что-то другое, насмешки и тому подобное. И для нас, конечно, безусловно, дни месяца Адара, сейчас и дни Пурима, это удостоиться увидеть, вникнуться в события Пурима, почувствовать, как среди тьмы изгнания раскрылся свет Творца, и удостоиться того великого света, который возвращается каждый год в дни Пурима в особенности, но и касается и всего месяца Адара, когда то, что внешне казалось большим злом, величайшим злом, раскрылось в итоге как добро и благо, когда раскрылась воля Творца. И это в двух словах знание, что все, что происходит, это все к лучшему. И нет ничего в этом мире, само по себе, кроме как Всевышний его воля. Это основа всего Пурима. Всего хорошего, Гуд Шаббас.